Ну что, мы начинаем программу «Не так». Здесь в студии Алексей Кузнецов.
Добрый день.
Приветствую вас. Я сегодня в затруднительном положении, потому что я такой перфекционист, я привыкла готовиться к передаче. И вчера пыталась найти вот в интернете, гуглила, ничего не нагуглила, про сегодняшнюю тему, иск Салли Миллер, прецедентное решение по вопросу о белом рабстве, 1845 год. Англоязычная версия Википедии есть.
Есть.
Но я, не владея английским языком, гугл-переводчик мне мало чего вразумительного мог передать.
К сожалению, в юридических текстах, да. Иногда с русского гугл-переводчик нужен, чтобы русскому человеку понять юридический текст. Действительно, вы знаете, в русском сегменте интернета нет ничего об этом деле, даже на уровне какого-то крошечного упоминания. В англоязычном много всего есть. Есть выложены фрагменты двух книг, написанных сравнительно недавно, и я их назову обязательно, посвященных этой проблеме. Есть несколько определений суда по этому поводу. Они цитируются там в сборниках решений Верховного суда Луизианы и так далее. То есть материалов достаточно много. Прошу прощения. И на самом деле для американской истории это очень важное дело. Я не уверен, что там его в школах проходят, но, по крайней мере, оно известно, оно обсуждается. Я видел, что в различных частных интернет-страничках там есть форумы, где обсуждаются различные аспекты этого довольно загадочного дела.
А можно сразу тогда с конца,
да,
чтобы понять, в чем, собственно, действительно прецедент? Да?
Ну, главное. А прецедент в решении, которое в 1845 году принял Верховный суд штата Луизианы, которое сразу вызвало очень большое недовольство в этом штате. Решение, которое звучит следующим образом. That on the law of slavery, in the case of a person visibly appearing to be a white man or an Indian, the presumption is he is free. And it is necessary for his adversity to show that he is a slave. В случае, если рассматривается дело о рабстве человека, который кажется белым или индейцем, то презумпция состоит в том, что он свободен. И истцу надо доказывать, что это раб. То есть была создана, юридически создана презумпция свободности или свободы в случае, если человек внешне выглядит белым либо индейцем. То есть к этому времени идея о том, что рабство – это явление для чернокожих, в Америке победила. Это произошло далеко не сразу.
Понятно. Но белые рабы были?
Да. Дело в том, что на самом деле ведь начиналось рабство в Америке с белых рабов. Ведь чернокожие рабы начинают появляться, далеко не сразу. Это в основном все-таки уже 18 век, когда сформировалась вот эта вот так называемая в дословном переводе с английского треугольная торговля, triangle trade, когда английские капитаны в Англии грузили товары, пользующиеся спросом в Африке, везли их в Африку, у местных правителей покупали рабов, а иногда, так сказать, охотились там на людей на побережье, но часто они их просто покупали у местной политической элиты, дальше везли их в Америку, там продавали, загружались американскими товарами и везли их в Англию. Вот эта треугольная торговля была чрезвычайно выгодна. А до этого, дело в том, что когда началось освоение этих необъятных совершенно территорий в Новом Свете, это 17 век, первая половина 17 века, стало понятно, что недостаток рабочих рук – это главное, что может этот колониальный проект убить. А условия труда, особенно на юге, там, где действительно экономически в тот момент было оправдано плантаторское хозяйство, сахарный тростник, табак, позже хлопок, рис, все эти ценнейшие в Европе товары, но условия труда настолько жуткие, что вольно-наемному надо либо очень много платить за то, что он согласился работать в таких условиях, либо просто не наберешь этих самых людей. Ну, а коренное население в Соединенных Штатах, во-первых, немногочисленно сравнительно, а во-вторых, индейцы, в общем, очень быстро показали, что они не годятся в рабы. Эти люди, никогда не знавшие рабства, они просто, невозможно их было превратить в рабов.
Это как знаменитые индейцы из «Пролетая над гнездом кукушки».
Совершенно верно.
Вождь. Национальный менталитет, да?
И в результате довольно быстро, несмотря на то, что в Европе официально рабства уже не было, в Испании там, так сказать, некий похожий институт, и в России, конечно, крепостное право. Тем не менее, довольно быстро нашли выход. Вот более или менее все знают, что Австралию в свое время заселяли белыми каторжниками. Но ведь и Америку заселяли белыми. белыми каторжниками. И не всегда каторжниками, совершившими уголовные преступления. Например, первая такой массовая переброска рабов в белых рабов в Новый Свет – это середина, самая середина 17 века, когда англичане захватили знаменитую Кромвельскую экспедицию в Ирландию. И вот там наловили несколько десятков тысяч ирландцев, потомки которых сейчас живут в Америке. Это не единственная большая ирландская эмиграция в Америку. Будет еще очень большая в середине 19 века, когда картофельный голод поразит Ирландию. Но это уже поедут свободные люди. Хотя тоже там будут свои нюансы. Значит, везут преступников, в том числе и политических. Можно вспомнить историю вымышленную, но основывающуюся на реальных событиях. Историю капитана Блада, которого отправили фактически рабом, да, на Барбадос, на плантации. То же самое и в Америку. И поэтому вот в течение 17-го и части 18 века Америка заселяется в основном белыми рабами, а затем потихонечку начинается приток чернокожих рабов. А что касается белых, то в конце концов пришли к тому, что вроде как нехорошо белых вот совсем-совсем в рабство, и появляется другая форма. Появляется форма временного рабства. На самом деле в нашем старом юридическом языке есть очень подходящее для этого слово – кабала. Вот кабальное холопство. Люди сами себя продавали на время по договору, себя из членов своих семей продавали в невольники, ну, потому что, ну, жить на что-то надо было, альтернатива, там, голодная смерть. А в данном случае это были бедняки, которые очень хотели перебраться в Новый Свет, про который рассказывали, что там реки текут медом и молоком, и что там можно сколько угодно земли получить, но им не на что было переехать. Нужно было несколько фунтов, а это огромные, неподъемные совершенно деньги для бедняка. И они продавались вот в это временное рабство. Или в это кабальное холопство по-русски. Нормальный, обычный, вот такой традиционный срок на 5 лет. И вот на 5 лет, значит, человек становился, ну, по сути, рабом, потому что его могли перепродавать. Правда, это все было указано в договоре. Если в договоре не было указано, что его можно перепродавать, то он, соответственно, только определенному хозяину продается. Но стандартный договор предусматривал, что хозяин при необходимости может перепродать, значит, третьему лицу, на которого переходят тоже все обязанности. Но это рабство на срок.
Временное
рабство, да. И вот здесь, собственно говоря, начинается вот эта вот история. В 1843 году штат Луизиана, который уже 40 лет принадлежит Соединенным Штатам, но история у него французская, да, в 1803 году у Наполеона Луизиану купили. Было гораздо большая территория, чем нынешний штат Луизиана, но тут дело происходит именно в самом штате. В Новом Орлеане женщина, которая в свое время достаточно давно уже из Германии, из Эльзаса, спорный вопрос, Германия или Франция, ну, в общем, из Эльзаса, она говорила по-немецки, она себя считала немкой.
Ну, фамилия немецкая.
И фамилия немецкая, да, совершенно верно. Значит, Карл Руф, мадам Карл Руф, значит, она встретила молодую женщину в городе, в которой она признала девочку, тоже из Эльзаса, из ее родной деревни, которая вместе с родителями в 1818 году вот, собственно, переехала в Соединенные Штаты. Значит, про эту девочку было известно, что на тот момент ей было 4 года. Звали ее Солома, Соломея, Мюллер, такая вполне да, распространенная немецкая фамилия. У нее была старшая сестра Доротея, которая была на 4 года ее старше. У нее были два братика, один совсем крошечный, грудной, и были родители. Соответственно, отец Дэниэль Мюллер и его жена тоже Доротея, вот старшую дочь назвали в ее честь. Значит, там темная история. Вроде бы они в свое время нашли деньги на этот переезд, но их обманул, или, как сейчас говорят, кинул судовладелец, который взял деньги перевести их в Новый Свет, а на самом деле высадил где-то в Голландии, значит, и растворился. С их деньгами голландское правительство там набрало какие-то средства и за свой счет их отправило в Америку, но второй капитан, который получил от голландского правительства эти деньги, по прибытии заявил, что деньги не покрывают все его расходы, поэтому либо он везет обратно, либо, если они хотят здесь сойти, вот, соответственно, пусть они продаются на этот вот срок в несколько лет, соответственно, отец вот этой вот девочки вынужден был это сделать. К этому времени в дороге во время плавания умерла мать. Умер вот этот грудной ребенок.
Он продал просто дочку, да?
Он продал и себя тоже. Он продал себя, сынишку и двух дочерей. Вот вся эта самая семья вынуждена была запродаться вот в это кабальное холопство. И дальше о нем и о сынишке ничего не известно. И вот эта женщина, мадам Руф, она узнала по прошествии, значит, почти 30 лет, потому что, ну, 25 лет, четверти века, ей показалось, что она узнала в этой молодой, уже достаточно, тем не менее, взрослой женщине, она узнала вот ту девочку, которую она последний раз видела в 4-летнем возрасте. А та ничего внятного по поводу того, что она знает про свое происхождение, сказать не могла. Но она сказала, что вот она рабыня, значит, человека, который владеет, его фамилия, его зовут, звали Луис Бельмонти, значит, он владелец такого кабаре с ресторанчиком, она там работает служанкой, она его рабыня, он ее купил за несколько лет до этого у ее прежнего владельца по фамилии Миллер. И она сама тоже называется Мэри Миллер. Была довольно распространенная практика, что рабам давали, если нужно было как-то их где-то фиксировать, давали фамилию хозяина. Okay. Кстати, и с русскими крепостными тоже не такой уж редкий случай. И вот в результате, значит, вот эта вот мадам Руф, она очень близко к сердцу приняла всю эту историю, значит, забрала эту Мэри Миллер с собой, отвела ее к... А дело в том, что в Сент-Луисе было довольно много выходцев из с Нижнего Рейна, вот оттуда, откуда они появились, и существовало такое своеобразное землячество, она их отвела к людям, которые были, ну, женщина, по крайней мере, Эва Шубер, была двоюрной сестрой и крестной матерью вот этой самой Соломы Мюллер. И та ее признала и тоже сказала, да, да, это вот она. И впоследствии еще несколько немецких эмигранток признают ее как вот эту девочку. Хотя они, еще раз повторяю, не видели ее в течение четверти века. Вот тут сразу возникнет вопрос, который так останется по сей день, забегая вперед, скажу, неразрешенным. Вопрос об идентификации этой женщины. Кто она была на самом деле? Была ли она действительно вот этой вот немецкой девочкой Соломеей Мюллер? Или, как предполагает один из современных исследователей, это была умная рабыня, которая воспользовалась вот этой вот достаточно необычной ситуацией для того, чтобы и самой получить свободу, и попытаться получить свободу для своих детей, потому что у нее к этому времени уже есть дети.
А сколько ей было лет, когда ее встретил это Салли?
Ну вот, если она Солома Мюллер, и она 18-го года рождения, 14-го года рождения, то получается, что ей 33 или 34
и
года.
И она узнала, видела последний раз ее, когда ей было 4 года?
Да, да.
Не верю.
Ну, как вам сказать? А вот один суд не поверил, а другой поверил.
Ну, представьте себе, вот вам сейчас сколько лет?
Вы понимаете, нет, конечно, я прекрасно себя...
Мне, или мне, да?
Мне вот, почти 50. Вот, нет, конечно, разумеется, я тоже, честно говоря, не представляю себе, как можно вот узнать, но тут на самом деле, естественно, этот вопрос в суде поднимался, и было сказано, правда, мадам Руф не дожила до процесса, до главного, до процесса в Верховном суде штата Луизиана, но ее данные под присягой показания были записаны судом первой инстанции. Она заявила, что ей бросилось в глаза разительное сходство этой женщины с ее матерью, с женщиной, умершей на корабле, которая была подружкой по деревне, с которой она была прекрасно знакома.
То есть, никаких других примет не было, только вот ее...
Были, были, конечно, были. И с этими приметами тоже будет на самом деле очень много всего загадочного. И в результате немецкая община сбросилась. Видимо, неплохо сбросилась, потому что они сумели нанять весьма недешевых адвокатов. И обратились с иском в суд первой инстанции. Они не могли, естественно, сразу обратиться в Верховный суд штата. Они обратились в первый окружной суд штата Луизиана с иском к двум хозяевам, нынешнему хозяину к Луису Бельмонти и к бывшему хозяину Джону Фитцу Миллеру, который Бельмонти ее в свое время продал, с иском о том, что они незаконно превратили в рабыню белую женщину. Ну, на тот момент девочку. Собственно говоря, вот как звучала исковая формула. В нарушение всех законов человеческих и божеских превратил истицу в рабыню и в этом качестве в течение долгих лет заставлял выполнять работу и оказывать услуги, которые выполняют рабы, и при этом содержал в условиях, характерных для представителей этого низшего социального слоя.
Понятно.
То есть иск о деле. На тот момент, хотя Луизиана и, безусловно, рабовладельческий штат, и один из самых таких самых, что называется, рабовладельческих, но существует не только юридический запрет делать такие вещи, но существует и в приличном, так сказать, обществе представление о том, что это одно из самых подлых вещей, на которые может пойти белый джентльмен, это взять и превратить в рабыню человека, которым, как говорится, богом и расой это не предназначено. И если Луис Бельмонти сразу занял такую, ну, в общем, очень надежную, в конечном итоге выигрышную выбрал он и его адвокат и линию защиты, я ничего не знаю, я добросовестный приобретатель. Когда я покупал эту женщину, у меня даже мысли не возникло, значит, что она не рабыня, поэтому, значит, все было сделано законно, ко мне никаких претензий быть не может, и суды с этим согласятся. И хотя дело до сих пор в американских учебниках и справочниках, как правило, цитируется как Салли Миллер против Луиса Бельмонти, но на самом деле он очень быстро выбыл как ответчик из этого дела, потому что суд согласился с тем, что да, он добросовестный приобретатель, и какое бы ни было решение о том, законно ее сделали рабыней или незаконно, он в любом случае не отвечает. И, собственно говоря, иск превратился в иск вот против этого самого Джона Фитца Миллера, который был невероятно оскорблен. Это был, видимо, человек, обладавший мощным темпераментом, чувством определенным собственного достоинства, который заявил, что его пытаются опорочить, и начал энергично действовать.
Новости слушаем, потом продолжим.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Нет, ребята, все не так, все не так. Ребята!
Продолжаем программу «Не так». Здесь в студии ведущая передачи Ксения Ларина и ведущая передачи Алексей Кузнецов, автор программы. Мы говорим о знаменитом суде 1845 года, который проходил в штате Луизиана, где, после которого, как я понимаю, белых людей признали свободными людьми.
Ну, нет, нет, так нельзя сказать-то можно, но это будет неправильно. Дело в том, что на самом деле к этому времени, собственно, и из этого исходил суд, то, что белый человек свободный человек, уже не вызывало ни малейшего сомнения. Но оставался, мягко говоря, технический вопрос. Как определить белого человека в том случае, когда это не стопроцентно несомненно?
То есть, если это индеец или латинос, да? То есть...
Индеец тоже свободный. Вот с этой точки зрения индейцы приравнены к белым. А вот чернокожий или хотя бы на какую-то часть, и если да, то на какую часть, с какой части чернокожий заканчивается? Вот это вопрос, который в это время Америка, точнее, ее юг, обсуждает, что называется, так сказать, на разрыв горла. И, собственно говоря, в деле Салли Миллер, будем уж так ее называть, не стоял вопрос, может ли белый быть рабом. Вопроса не было, не может. Угу. Вопрос был о том, является ли она урожденной белой. Собственно, это был вопрос. Если она действительно, если будет доказано, что она Саломе Мюллер, если будет доказано, что она родилась от двух родителей эльзасской
белой расы,
двух родителей эльзасцев, которые прибыли, ну, точнее, мама умерла в дороге, значит, которые отправились в Новый Свет в 1918 году, она свободна, ну и дальше вопрос там исковых претензий к ее бывшему хозяину, насколько он знал или должен был знать, можно ли к нему предъявить какой-то вот регрессный иск. А другой вопрос. Дело в том, что вот мы перед перерывом закончили на том, что Джон Миллер воспринял это не просто как угрозу его, ну, каким-то финансовым интересам, ну, там максимум он какие-то судебные издержки, скорее всего, заплатил, а как угрозу чести, что вот якобы его обвинили в том, что он пошел на такой подлый обман, пользуясь беззащитностью маленькой белой девочки, он ее превратил в рабынь. И он, значит, тоже нанял адвокатов, и забегая вперед, скажу, что он, видимо, разорился на этом деле, судя по всему, потому что будет еще не один процесс, значит, будет решение окружного суда, будет апелляция в Верховном суде, и поскольку она будет не в пользу Миллера, а в пользу Миллер тут еще, да, две фамилии-то одинаковые, то он пойдет дальше и будет жаловаться, и будет пытаться добиться пересмотра этого решения, и в конце концов проиграет, и, видимо, одновременно у него следствие закончится на это, на все, потому что дело заглохнет. И сразу забегая вперед, скажу, что мы ничего не знаем о Саломе Мюллер после 1948 года, как сложилась ее судьба.
Ее, собственно, признали
свободным. Она свободна, человека, она попыталась добиться свободы для трех своих белых детей, для трех своих детей, извините, мальчиков, но этого она не смогла, потому что их отцы были цветными, несомненно, и в этом случае там у нее был шанс, потому что в некоторых штатах считалось, что, значит, вот этот статус «свободный» или «раб» идет от матери. В свое время белым было выгодно такое правило применить, потому что они вступали в связь с темнокожими рабынями, а их потомство было заведомо рабами. То есть не возникал вопрос, как, скажем, там в английском праве мог бы возникнуть вопрос, ребенок наследует статус чей, а тут вот по матери и все. Она не смогла добиться свободы для своих детей, уехала, говорят, что уехала в Калифорнию, ну и дальше следы ее теряются, так сказать, исследователи найти их не смогли. Вот, мы не знаем, чем закончилась ее жизнь.
После этого что изменилось тогда уж?
Значит, вот после этого, как сказать...
Белое рабство уже не отменили все равно.
Белое рабство к этому времени уже практически умерло своим ходом. Вот это вот временное кабальное холопство осталось еще, да, но оно все-таки не вполне рабство, оно временное. Вот Дмитрий спрашивает, что становилось с такого рода людьми. По-разному становилось, но некоторые из них вполне себе даже сумели потом, когда закончился период вот этого, вот этой кабалы, они сумели в люди выбиться и, так сказать, положить начало состояний. Ну, а кто-то пропал безвестно, по-разному, конечно. А кто-то вынужден был запродаваться в новое, потому что там возникали новые и новые долги. То есть, так сказать, еще один срок вынужден был на себя брать и так далее.
Ну, так, кстати, прочитала, пока вас слушаю, все-таки пытаюсь на что-нибудь нарыть. Нарыла только то, что касается ирландцев, про которых мы говорили, которых целая куча этих самых заключенных стали рабами. А тут пишут, что в одной из статей, что англичане, чтобы не покупать рабов на рынке, спаривали, извините за это слово, ирландских...
Разводили, да, конечно, да. Питомники рабов существовали, и существовали другие способы. На детей охотились, детей похищали. Собственно, всем нам, даже не знающим английского сегодня хорошо, понятный термин киднеппинг, он изначально именно вот от охоты на детей с целью их последующей продажи в рабство, то или иное. Там и сексуальное рабство, разумеется, было, но вот и рабство такое с направлением в белый свет, простите, в новый свет, где концы их потом, естественно, уже, так сказать, не сыщешь. Вот. А главное, что изменилось, это вот дело стало прецедентным по вопросу о том, что если... Ведь дело в чем? Вот я, собственно, никогда этого не дойду.
Так.
Дело в том, что вот эта Салли Миллер... Скажем так, было совершенно неочевидно, что в ней есть какая-то кровь чернокожих предков. Потому что, и, собственно, половина процесса, если не больше, была именно об этом. У нее была светлая кожа, у нее были тонкие губы, у нее был, ну, такой вполне отчетливый нос, я имею в виду, с европейского плана, да, с ярко выраженной такой спинкой этого носа. Она была достаточно смуглой, но ее защита, например, отстаивала точку зрения, и суд в конечном итоге с этим согласился, что это не врожденная смуглость, а смуглость человека, которому много приходится в жарком климате находиться, значит, на открытом воздухе. И... Значит, волосы у нее были темные, но не курчавые, а волнистые. И вот на тот момент, собственно говоря, в суде огромные споры были о внешних признаках африканской расы и людей, имеющих в себе хотя бы какую-то часть.
Да, там есть правило капли одной крови, по-моему.
Это так? Правило к этому моменту еще не сформировалось. Вот в 1910 году в большинстве штатов США, там, где еще имела значение расовая принадлежность, то есть на том же юге, где еще сегрегация в полный рост существовала. Вот это правило окончательно становится one drop rule, оно так и называлось, капля одна. То есть, если есть хоть малейшее прослеживается происхождение, значит, африканское, все, человек считается не белым. На тот момент такого правила жесткого еще нет. И вот, собственно, это дело одно из тех, где такого рода вопросы решаются. Дело в том, что даже свидетели со стороны ответчика в большинстве своем показывали, что они ее не воспринимали как чернокожую невольницу. Там выступал один очень авторитетный местный житель, военный, такой очень уважаемый человек, который выступал со стороны ответчика. И он сказал, я никогда ее не воспринимал как человека, в которой есть какая-то капля, значит, черной крови. На что судьи спросили, а почему же вас тогда не удивляло, что, значит, вот она рабыня? Ну, я, говорит, ее все время видел среди других рабов, в том числе и чернокожих. Я исходил из того, что да, у нее есть такая кровь. Но вот чисто внешне мне бы никогда в голову не пришло, если бы я ее видел среди белых свободных женщин, я бы никогда не подумал, что она каким-то образом из этого ряда выделяется. И подавляющее большинство свидетелей, даже со стороны ответчика, под давлением и адвокатов истца, и вопросов судей, в конечном итоге будут соглашаться с тем, что да, если бы мы не знали, что она рабыня, мы бы по ее внешним признакам никогда бы не подумали, что в ней есть что-то.
А вот вы рассказывали вначале, что все-таки там были несколько видов рабства, да? Вот это было временное рабство. Оно временно должно уже было когда-то кончиться.
Нет, в данном случае речь идет о рабстве вполне наследственном. Потому что что заявлял Джон Миллер? Он говорил, что он ее купил в свое время, значит, как чернокожую рабыню, и что он знал от предыдущего ее владельца, что ее бабушка была чистокровной чернокожей. То есть она квартеронка, в ней четверть крови. Но дело в том, что в том же самом Новом Орлеане было много квартеронов и квартеронок, которые внешне практически ничем не отличались от обычных европейцев. Mm-hmm. Потому что, ну, понятно, что ген могут по-разному, значит, в данном случае выдать фенотип. И вот в данном случае, как раз, собственно, возвращаясь к вашему вопросу о том, почему это дело так важно, Верховный суд штата Луизиана постановил, если внешне человек выглядит белым, то тогда он изначально, презумпция, что он белый. И только если будет доказано в суде, что в нем есть черная кровь.
То есть наоборот.
Да, наоборот. Угу. Поменялась презумпция. Угу. Теперь вот об этих самых признаках, про которые вы спрашивали. Значит, одним из главных аргументов в пользу того, что она, вот та Солома Мюллер, та вот маленькая девочка, были воспоминания нескольких женщин, которые прибыли на том же корабле, о том, что у девочки была такая характерная примета. У нее практически симметрично на обоих бедрах с внутренней стороны были родинки размером, они описывали, размером с кофейное зерно коричневого цвета, значит, на полдороги от колена до верхушки бедра, то есть локализация.
Откуда это было известно?
Ну, вот она же маленькая была, 4 ей было годика, там на корабле бегала она, вполне возможно, в одной рубашечке, вот они это запомнили. В это время в американских судах, ведь такие вопросы возникали периодически, есть там кровь, черная кровь в человеке или нет. Существовала практика, что прям суд проводит, тут же в суде осмотр, адвокат там показывает, вот видите, вот волосы там вьющиеся, волосы наоборот прямые. Ну, тут достаточно интимный осмотр должен был быть. И адвокаты Салли Миллер, пора их назвать, Уиллок Сэмюэль Эптон, выпускник Гарварда, который приехал на юг, значит, за практикой, и местный адвокат, человек, занимавший достаточно высокие различные должности в Верховном суде, Кристиан Розелиус, они сказали нет. Наша позиция, что она благородная белая женщина, а благородная белая женщина публичному осмотру в суде, так сказать, подвергнуться не должна. Поэтому хотите, приглашайте уважаемых экспертов-медиков, пусть они ее осмотрят, так сказать, как полагается врачам. Два врача ее осмотрели, сказали, да, есть такие вот родинки, и, значит, соответственно, это она. Правда, значит, выставил Миллер свидетелей со своей стороны, акушерок, которые принимали роды в свое время у его рабыни, которые утверждали, что нет у нее никаких родинок. В результате суд первой инстанции отказал Салли Миллер в иске, а вот Верховный суд в своем заключении написали судьи, что свидетельств в пользу того, что она Салома Мюллер, значительно больше, чем в пользу того, что она, значит, потомок получернокожей рабыни. А поскольку, и дальше вот эта фраза, которую я уже два раза приводил, ключевая фраза, поскольку если, так сказать, нет как бы визуальных сомнений в том, что человек белый, то, соответственно, мы из этой презумпции исходим, ответчик не доказал, что она потомок чернокожей, поэтому она свободна.
Вот, дальше вот. Судьба ее неизвестна.
Судьба ее неизвестна. Нет, еще дальше будет иск, последний иск Джона Фитцмиллера, который попытается отыграть назад, но он не получит удовлетворения своего иска, будет подтверждено новым окружным судом 5-го округа, будет подтверждено решение Верховного суда штата, ну и в конечном итоге он вынужден будет прекратить преследование, предполагая, что у него деньги закончились. Она, не сумев отстоять свободу для своих трех сыновей, она уехала.
Вообще странно, что такая интересная история не стала сюжетом для какого-нибудь художественного произведения.
Вы знаете, она вплетена, вот центральным сюжетом не стала, действительно, но она вплетена в несколько художественных произведений. В частности, известно, что у Томаса Джефферсона был устойчивый длительный роман с его чернокожей рабыней. Вот прототипом одного из второстепенных персонажей книги об этом романе, в частности, вот стала Салли Миллер. Вот, ну, видите, мы, возможно, популяризируем у нас в стране эту
очень
историю.
Очень интересно, вот. Что вы. Да. Тем более, когда найти невозможно ничего. Это просто огромное вам спасибо за этот сюжет. Очень интересно.
Мне самому было очень интересно, потому что я много узнал, например, о том же белом рабстве. Я знал, что были белые рабы, но масштабов я не представлял себе.
Ну что, мы должны уже определиться со следующими делами.
Да, тем более, что голосование давно идет. Пожалуйста.
Да, а поскольку суды наши, родные, советские... Я думаю, что стоит какой-то комментарий дать, каждому напомнить, что это такое.
Именно напомнить, что многим, наверное, непамятны.
Итак, внимание, судебные процессы СССР эпохи застоя, это вот на следующую программу будете, вы выбираете на нашем сайте. Самое интересное дело. Первое. Суд по делу об убийстве известного адвоката Равкина, Московская область, 66-й год.
Да, это очень печальное дело, очень известный, очень уважаемый адвокат и его жена были убиты на их даче в известном подмосковном дачном поселке Загорянка, и в конечном итоге следствие выйдет на их сына и его приятеля, который, собственно, и убили. Вот. А это очень драматическая история, в двух смыслах слова драматическая. Защищать вот этого молодого человека, Раскина-младшего, будет замечательный советский адвокат Семен Львович Ария, который очень дружил с его отцом. Вот это к вопросу об адвокатской этике, да. И он понимал, что он защищает убийцу. Но он, правда, не пытался его оправдывать. Он не говорил, что он не виновен. И он, тем не менее, сумеет там повернуть по-адвокатски очень интересно это дело. Правда, но все равно это молодого человека не спасет. Что...
Расстрел.
Да, расстрел.
Второе дело. Суд над Юрием Ладжуном, брачным аферистом, обвинявшимся в убийствах и мошенничестве. Москва, 70-й год.
Это совершенно фантастическая история. Они в свое время, даже был снят в советское время документальный фильм, причем уникальный случай, я не знаю другого такого вот по обычному уголовному делу, снимали во время следствия. Они прямо снимали следствие, они снимали допросы. И 72 женщины были потерпевшими по этому делу. Советским Аленом Делоном потом будут называть...
Убивал?
Нет, убийства там два всего-навсего. Ну, прости господи, конечно, и двух достаточно. Обычно нет. Обычный классический брачный аферист. Собственно говоря, вот наши редакторы сайта поставили именно его фотографию. Вот я сейчас смотрю в голосовании, можете на него посмотреть. Мне он совершенно не показал советским Аленом Делоном, но, видимо, обаяние потрясающего. Выберите, расскажем.
А следующее дело – суд над заместителем министра рыбного хозяйства СССР. СССР Владимиром Рытовым по обвинению в хищениях, контрабанде и получении взяток. Москва, 78-й год.
Это знаменитое в свое время дело фирмы «Океан», как его называли, или «Рыбное дело». Это одно из тех крупных коррупционных дел, которые будут расшатывать вот позднее СССР. Дело гастронома Смоленского из этой же серии, хлопковое дело из этой же серии. Вот одно из них я выбрал.
Следующее. Суд над Бертой Бородкиной или Железной Беллой по обвинению в хищениях и взяточничестве. Краснодарский край.
Заведующая трестом столовых города Геленджика, одна из трех женщин в послесталинском Советском Союзе, приговоренная к расстрелу и расстрелянная. Единственная из них не за насильственные преступления, а за экономические. Женщина была незаурядная, но, извините меня, при обыске на 500 000, вспомните советский масштаб цен, да, ценности, да, да, да. При обыске на 500 000.
Куда уж до наших-то нынешних.
Это правда, это правда.
Так, и последнее. Суд над Сергеем Дьяченко по обвинению в контрабанде музыкальных инструментов в особо крупных размерах. Москва, 86-й год. Виолончели.
Ну, в его случае все больше скрипки, хотя не только. Но это действительно дело, которое в свое время навело жуткого шороху. И, кстати говоря, сейчас, когда люди вывозят там обычную свою гитару за границу, им нужно от Минкульта. Это вот эхо от того дела, это привет оттуда. Именно по поводу музыкальных инструментов.
Ну что ж, дорогие друзья, выбирайте. И следующая программа, как всегда, будет через неделю в 12 часов.
Спасибо. Всего доброго.
Нет, ребята, все не так, ребята.